Добрый вечер, в студии Ирина Кленская. В гостях сегодня у нас Наталья Юхина, кандидат исторических наук, заместитель директора санатория «Узкая». В гостях у нас Елена Ильина, историк театра. О театре, о музыках, о музах, о поэтах, о поэзии будем говорить сегодня, о странностях судьбы и причудах судьбы. Марина Цветаева и круг ее друзей, круг поэтов, которые ее окружали. Все так?
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие слушатели. Мы очень рады снова присутствовать здесь, наше любимое радио. И мы здесь уже были не один раз, но сегодня для нас очень важный вечер, поскольку мы открываем новый цикл передач, который будет посвящен известным личностям, выдающимся личностям, которые в разное время отдыхали в санатории «Узкая», в усадьбе «Узкая», о которой здесь, повторюсь, уже не раз шла речь.
Уже просто практически поселились,
да,
в этом.
Да, мы поселились имени. Уже. Да, но сейчас действительно у нас, так сказать, на пике очень интересная тема. Это история санатория сквозь призму вот этой легендарной республики Санузия, которая существовала в этом пространстве в 20-30-е годы. Напомню, что санаторий ведет начало, свою историю с 1922 года, когда бывшая усадьба князей Трубецких была передана Центральной комиссии по улучшению быта ученых, и до 1937 года, когда санаторий уже перешел в Академию наук. Это очень интересный период в истории этого удивительного, уникального во всех отношениях пространства. И как раз историю эту мы рассматриваем через призму тех личностей, которые приезжали туда. И вот сегодня мы открываем именно такой цикл передач. Через призму истории личностей, их судеб, их творчества мы будем прикасаться, в свою очередь, к истории легендарной республики Санузия, санатория и усадьбы. Мы до сих пор остаемся усадьбой, это правильно.
А мы напомним, что такое была республика Санузия, что это?
Республика Санузия – это такое шуточное государство, как некая скрытая пародия на страну Советов тогда. Ну, понимаете, Сан-Уз. Ее называли санаторий «Узкая», Санузия или Санус. Здесь была...
С разными ассоциациями. Ребята,
ну, да.
Шутили.
Ребята шутили, да, конечно. Эту республику создают интеллектуалы. Это представители нашей творческой, научной, художественной интеллигенции. Была выстроена вся вертикаль власти, вплоть до наркоматов, Совет народных комиссаров. Республику возглавлял правитель, он именно так назывался, который строго регламентировал ее бытовую жизнь. Но помимо этой строгой регламентации была еще жизнь творческая, очень бурная, и остались воспоминания. Мы обязательно будем об этом говорить в последующих передачах. Ну вот, как раз одна из замечательных персоналей, прекрасных личностей, которая одной из первых приезжает в санаторий, здесь отдыхает с декабря 1922 года, и потом не единожды она была в санатории, это Софья Яковлевна Парнок. И сегодня мы говорим о ней. Хочу еще добавить, что очень важные позиции вообще в отношении Центральной комиссии по улучшению быта ученых. А санаторий «Узкая» был первым санаторием, который был открыт вот под эгидой этой замечательной организации. Действительно, очень интересной истории, которой мы тоже занимаемся и тоже сделаем, наверное, в свое время передачу посвященную. Да? Так вот, политикой, да, важной позиции было то, что в санаторий мог приехать даже не маститый ученый, а только-только начинающий. И были введены 5 основных градаций, 5 основных разрядов с 5 по 1. То есть 1 был, ну, самым таким...
Высоким.
Нет, 5 был самым высоким.
А, наоборот.
И как раз, да, 5, вот, ну, допустим, 5 разряд – это были ученые мирового значения. Вот на то время их было, допустим, 58 человек. А Софья Яковлевна, как она проходила, как деятель искусств, она относилась к первому разряду. Это были начинающие ученые. И их тогда было, вот, допустим, ну, цифры привожу на тот период, 2622 человека. То есть это было очень важно для того периода, когда, в общем-то, можно было...
Тяжелая жизнь, они там кормились,
конечно,
жили.
Кормились, и под, это в прямом смысле, да,
конечно,
20-е годы. Но, кстати, первый повар в санатории «Узкая кухня» была на высочайшем уровне, а директор тогда Цукубу выписал из Славянского базара.
Хорошо жили? Ну, как хорошо же или интересно. Да. Есть многие вопросы, конечно, по истории Отечества, но интересные детали. София Парнок, поэтесса изумительная, к сожалению, забытая. К сожалению, мы так мало знаем о ней, много слухов, много легенд, которые вокруг этой судьбы и вокруг поэзии. Но как она начинает возвращаться, да, стихи, поэзии и размышления о судьбе. Они всегда интересны, это же размышления о времени.
Ну да, и все непросто.
Да, кто,
Серебряный век — это непросто, и это даже не для простых. Это требует какого-то особого подхода, знания, понимания той культуры, которая господствовала на рубеже веков в русском обществе.
Ну, она, культура-то была очень яркая, интересная.
Высокая.
Но, смотря что мы понимаем под словом «высокое».
Мастерство.
Мастерство, но и
идеи,
так,
смыслы.
Безусловно. Но и желание постоять над пропастью тоже было у этих и поэтов, и художников, и музыкантов, прикоснуться к тайне, к бездне.
Высокая богема, да, конечно.
Вот
да.
Это вы хорошо
искусство,
сказали, высокая
да.
богема.
Да.
Но много себе позволяла высокая богема?
Я даже не знаю. Вот я просто расскажу, что 22-й год, то, что она оказалась в этом санатории, это было спасение и счастье просто чисто физическое.
Погибли,
потому
конечно.
Что до этого 4 года Крым, Судак. То одни пришли, другие ушли, одних посадили, других посадили, белые, красные, зеленые, просто голод и выживание. И вот вы говорите, что они себе позволяли. И вот на этом ужасе физическом Софья Яковлевна Парнок вместе с композитором Спендиаровым делает абсолютный музыкальный шедевр. Она пишет либретто для оперы «Алмаст», которая, к сожалению, была поставлена только после смерти Спендиарова и была доделана друзьями Парнок, музыкантами, с которыми она была дружна еще по Петербургу. И в 30-м году прошел такой триумф в Большом театре. Это был совершенно сказочный по красоте спектакль. И по смыслам, в общем, тоже из армянского эпоса.
Ну, кто такая Парнок, мы сейчас поговорим.
Да.
Откуда появилась? Что за судьба? Почему?
Ну, судьба, да. Есть такой замечательный город Таганрог.
Хороший город.
К сожалению, о нем в советское время тоже писали не совсем честно. Честно о нем написал некий Рейфилд, который был исследователем
Чехова,
и все чеховеды его не любят, мягко выражаясь.
А напрасно.
И у него напрасно. У него первая глава как раз Таганрог, и он пишет о том, что Таганрог был не российской провинцией, а европейской. Это был портовый город с каменными домами и вообще не похожий на русский город. И только когда ты выходил за город, почти в степь, ты видел деревянное строение. Это были роскошные каменные дома. Это был роскошный греческий монастырь. Это были прекрасные православные церкви. Это был роскошный театр. Были библиотеки. Были чудесные учебные заведения, мужская и женская гимназия. Город был довольно-таки богатый, как всякий портовый город. И очень многонациональный. Там было огромное количество купечества еврейского происхождения, в основном крещенного, но кто-то и нет, так и оставался в иудейской вере. А подавляющее большинство были греки, и совсем немного было вот самых остальных национальностей, включая русскую.
Понимаете, то есть он все был перемешивался, это был еще город общения.
Абсолютно, да.
Да. Влияние разное.
То есть это
разное.
Был такой европейский город, и Сонечка родилась тоже в очень интересной семье.
В Таганрог она родилась там, где когда-то родился Чехов Антон Павлович.
Ну да, Чехов несколько раньше.
Но все-таки.
Да, на 25 лет раньше. Но она родилась в 85-м
легенда-то
году.
Легенда-то существовала в
да,
городе.
Конечно. Все-таки это было то время, когда стиль жизни менялся медленно. И все, что мы знаем о Чехове, да, о чеховском Таганроге, есть проекция и на судьбу семейства Парнок. Не Парнок, а Парнах. Она потом изменила одну букву так, чтобы, так ей казалось, благозвучней. Я уже сказала, семья потомственных почетных граждан города. Батюшка фармацевт, аптекарь, прекрасный большой каменный дом, который сохранился, по-моему, по сей день. Матушка тоже такая необычная дама с высшим образованием медицинским, акушер-гинеколог.
По тем временам,
по
да?
тем временам. Это редчайший случай, потому что только-только
да?
входило в моду, в миропонимание, что вообще женщина может получить высшее образование.
И стать врачом-гинекологом.
Да. Сонечка получила замечательное домашнее образование, потом была чудесная Мариинская гимназия, это особый знак.
Особый
она
знак, да,
с золотой медалью окончила. Она была очень умна, просто ребенком. И произошла в ее судьбе
Ну, жуткая история, хуже не бывает в детстве. Мать умерла, когда ей было 10 лет. И насмешка в том, что вот врач-гинеколог умирает после родов, родив двойняшек. И эти дети стали для Сонечки очень близкими, родными, любимыми. И всю жизнь они были вместе. И оба стали поэт, музыкант. То есть все это было рядом с искусством, все это было в искусстве. А брат был в кругу Мирхольда, все время тянулся к каким-то новациям. А сестра Елизаветова Тараховская довольно-таки была известной поэт для своего времени. Соня была очень неодарена музыкально, и поэтому у нее было такое решение поехать в Женевскую консерваторию. Финансовые возможности были совершенно свободные и достаточные. И в этой Женевской консерватории она проучилась 2 года и была хорошим музыкантом. И, конечно, это Бетховен, и, конечно, это немецкая школа. А потом в это время только-только появилась такая, понимаете, мода на путешествия, потому что очень долго, весь XIX век сдерживали, а тут вот пустили. И все молодые, и не только молодые, все рванули в Европу, и она чувствует, что, возможно, свобода, это да? будет да, один раз. Она со своей подругой из тоже очень состоятельного и знаменитого семейства Поляковых, они объехали всю Европу. Ее видели в Париже, в Лондоне. Это заняло пару лет. А потом она оказалась в Петербурге, потому что в Петербурге был такой клан Валькенштейнов, тоже таганрогских людей, ростовских людей. И она выходит замуж за мальчика, отец которого был одноклассником Чехова. Ну, опять вот как-то...
Как судьба.
Да, Антон Павлович появляется.
Слетает-то.
Да-да-да. И очень счастлива в браке, судя по всему, потому что этот брак дал ей невероятные возможности самореализации творческой. Это был круг, это была семья, которая владела издательствами.
Богатые люди.
Батюшка мужа был известный адвокат, при этом хороший издатель, он принадлежал журнал. Были родственники, которые тоже издавали журналы. И она начинает печататься, и печататься очень много. И...
Красивая была.
Ну, я вам сейчас просто прочту впечатление Анастасии Цветаевой, буквально 2 строчки. А как выглядела Сонечка? Что это такое было? Сонечка – это была сама страсть помочь каждой судьбе. Сонечка – чудо природы, произведение искусства. Ее юмор, смех, симфонический оркестр, потрясение, что она есть на свете. Да, она была, может быть, не красавица, но она была невероятно притягательна. У нее была очень интересная внешность, и она могла себя подать. У нее то, что называется, был свой стиль. И она все-таки тогда для России была такая европейская штучка,
ну да,
которая перевела Бодлера, которая стала печатать критические статьи, а время еще в России было такое, что под женским именем не очень-то все авторитетно будет звучать. И поэтому Зинаида Гиппиус, это Антон Крайний, а она стала Антон Полянин. И под этим именем опубликовано невероятное количество статей, немножко разных, где-то больше аналитики, где-то больше чувства. Есть очень большие статьи, есть маленькие. То есть невероятное разнообразие подходов в зависимости от того, о ком она писала. А она писала обо всех. Это Блок, это Ахматова, это Гумилев, это Мандельштам, это, ну, у меня тут список, понимаете, это Есенин, это Пастернак.
Ирина, вот интересно, что
это Городецкий, Клюев, Северянин, Надсон, ну, и без конца.
Но все-таки это поэзия. Но интересно, что она проучилась только в Женевской консерватории, то есть такого...
Нет, она когда вернулась в Петербург, она тут же поступила на Бестужевские курсы, юридический факультет. Юридический факультет, она понимала, что Женевская консерватория, это было такое очень вольное учебное заведение, не может дать ей классического полного образования. Юридический факультет давал классическое образование. Классическое образование – это хорошее знание истории, это хорошее знание истории права. Плюс еще она увлекалась математикой, это у нее было такое хобби всю жизнь. Кстати, неплохо считала. И она, конечно, была по природе своей, судя по всему, лидер и мощный организатор. Может быть, это еврейские корни, может быть, это, так сказать, другие причины.
Но... На фотографиях она такая активная, вот на поздних
На фотографиях,
фотографиях
она
да?
разная. Да. В молодости такая Элеонора Дуза, да. такой романтический. Потом очень такой вид деловой женщины 20 века.
Очень такой хватка деловой.
В конце жизни...
А стихи другие совсем.
В конце жизни она умерла в 49 лет. выгоде старшей своих лет, что-то такое большое, немножко потерявшую форму, но лучистая, добрая, потрясающая улыбка, огромные глаза, к сожалению, огромные от болезни тоже, щитовидка, и, конечно, строй психофизический всегда был очень
нервный,
необычный. Да? Нет, она была прекрасно воспитана, она умела себя сдерживать, она могла держаться в обществе, она же вот в эти бедные, страшные годы...
Вообще, это было странное, да?
Советского времени, тоже изобрела для себя такой стиль. Синий костюм и белоснежная блузка. И так ее все и запомнили. Белоснежная блузка и синий костюм.
Придумала себя, да. Я думаю, как интересно, вы занимаетесь этим периодом, этими людьми, они вам близкие, душевно близкие в каком-то смысле, мне кажется. Но вот из такой другой жизни оказаться в жизни, в общем, тяжелой, и они каким-то образом смогли выжить и сохраниться. Это что, как вам кажется, такая
это
нравственная генетика?
Это дворянское воспитание, которое включало в себя определенные качества психофизические, железные табу, железные, что можно, что нельзя. А когда они нарушали эти табу, они знали, что они нарушают. Они знали, почему. У них была причина, у них была какая-то либо идея, либо какая-то нужда, да, которую невозможно было превозмочь. Это были воспитанные люди, да, дворянское воспитание. Всего-то их было там, понимаете, несколько процентов на всю страну.
Но они как-то
Но они, конечно, держались. Вот в советское время, когда ты начинаешь рассматривать этих людей, все-таки выживших в эти тяжелые годы и включившихся в советскую жизнь, это те дамы, которые держали общество, которые не дали людям впасть в варварство,
и
в глупость,
такой.
В хаос, в бред. Они держали тон, они держали манеры, они держали взаимоотношения, они держали стиль. Да, это все было.
Это очень важно, потому что, мне кажется, об этом мало говорят, а именно мы все время удивляемся, как они выжили, как сохранились, как смогли в самых невероятных условиях сохранить красоту во всех смыслах. Вот мне очень понравилась эта система табу, которую они держали или нарушали, но знали по имени.
Воспитание, да, да.
То есть это все-таки оттуда, из семьи.
Конечно, это все из детства, это все из семьи. Причем семья была такая строгая, иудейского толка. Я вот тут не сказала, что когда она вышла замуж, это был иудейский обряд, а потом она крестилась. И вот этот вечный переход еврея в христианство, это очень сложная история.
Да.
И она ее прошла, и потом, в 20-е годы, в Советской России, когда она почувствовала и увидела гонение, она стала даже, может быть, в какой-то степени демонстративно религиозным человеком. Ну, может быть, это сильно сказано, но она была таким человеком церковным и очень религиозным.
Как Юдина, если сравнивать,
как
может
многие,
быть,
как многие. Многие.
То есть это какой-то был тоже их, вам кажется...
Ну, у нее были друзья определенного толка, да, и философия абсолютно крестьянская. Я думаю, что эстетически ее православная церковь очень просто захватила. Музыка, пение... запахи там и так далее. Но я все-таки хочу вернуться к ее творчеству, потому что она очень мощна, именно как критика, как аналитика. И потом в какой-то момент она оказывается в Москве, вот мы уже узнали, да, когда начались все эти беспорядки, весь ужас, кошмар, великие революции и всяческие беспорядки. Она оказалась в Крыму, и я уже сказала в двух словах, вот это дело ее жизни, это опера, это либретто, которое было написано такими стихами, что потом в конце ее жизни ее молодой друг, замечательный переводчик, литератор Шпет, перевел на английский язык, и этот текст пользовался большим успехом и был всем интересен. Но я хочу сказать...
О чем эта опера?
Это опера, армянский эпос, средневековье, крепость, которую хотят завоевать неприятели. И княжна, владельца этой крепости, да, влюбляется во врага. И вот такая вот катастрофа. А там есть все-таки князь, в который влюблена служанка Гаене. Ну, она из эпоса сделала такую психологическую, философскую драму в духе Чехова, потому что там такое кружево стихов, а это кружево было создать очень сложно, потому что к ней приходил Спендиаров, ну, это вот судакская история, вот этот голод, холод и кошмар, а послереволюционный, и только музыкант мог сочинить ему либретто, потому что музыка шла, соединить стихи, музыку стиха, и та музыка, которая звучала у композитора. В общем, все действительно увенчалось успехом. успехом. Он был очень занят, он был молод. И таким тоже, понимаете, толкачом в этом деле была как раз тоже Соня, которая его без конца подталкивала, будировала на творчество. И этот шедевр был создан, ну, недописанным все равно. Он дописал потом друг тоже Сони по Петербургу. Такой замечательный композитор, тоже совершенно несправедливо забытый. Макс Штейнберг. Это был очень хороший и всем известный педагог, который воспитывал Шостаковича, Шапорина. Но он был еще очень хороший композитор. И музыка его прекрасная. Он дописал эту оперу. И поэтому был такой успех. А это то, что касается этого либретто. Потом еще были с Штейнбергом идеи написать еще несколько либретто, но, вот сказать, не состоялось, потому что Соня стала отвлекаться на организационные дела.
То есть ей было интересно быть лидером все-таки?
Ну, она и была лидером. Да. И когда было создано такое издательство в 20-е годы, уже в Москве «Узел».
Да-да.
И «Узел» — такое символическое название. То есть Софья была из тех людей, которые пытались соединить эту раповскую банду, понимаете, пролетарских писателей, со старой культурой. Что-то у нее получилось. Она кого-то отвоевала, кого-то она заразила новой жизнью.
Луговской, там все-таки
там были официально у этой... А как это сказать, промысловый кооператив, устав, как они все это вырабатывали. Там у руля стояли молодые. Петр Зайцев такой был поэт, и Луговской тоже такой поэт и литератор. Но на самом деле была она таким серым кардиналом, да, а потом просто стала руководителем. И там были и Пастернак, которого она обожала, и замечательную статью о нем написала. Абсолютно была солидарна с Цветаевой, что, конечно, у Пастернака все от музыки, все от консерватории, все
от желания быть композитором,
все от звука. Да. Она хотела печатать Ахматову, что не получилось. Ахматова она обожала. И, понимаете, Софья Яковлевна знала цену своему собственному творчеству, которое сейчас выглядит прелестно, но когда написала об Ахматовой, она говорила, что Ахматова будет интересна всегда и всем, и через много поколений. А я нет. Она была очень замкнута в своем социальном кругу, в своей социальной культуре.
Ей, наверное, не хотелось этого.
Если кто-то из нас склонен к этой культуре, у кого-то есть интерес, есть какие-то знания, возможно, все это понравится. Но кто-то скажет, ну, боже мой, ну, сколько можно без конца о любви, о природе. Кстати, о природе. Лучшее, что было написано, скажем, о Бальмонте, ну, тоже Цветаева, замечательные на ней статьи, о ее самом лучшем друге. Да. Но и вот Сонечка, которая писала о том, что у Бальмонта природа такая, как у Пушкина, больше ни у кого такой нет.
Мы можем почитать стихи Парнок, потому что «Воля судеб» я несколько дней просто назад искала фразу для эфира, мне нужно было найти, и ничто не помогало, вот я не находила. И вдруг я нашла строчки у Парнока, я подумала, боже мой, как странно, как жалко, что такой поэт забыл.
Нет, конечно, стихи ее выложены в интернете тоже. Да. Ее 5 сборников, к сожалению, такая библиографическая редкость, иногда...
Не издавались практически,
делают,
да?
Такие издания «Женская поэзия». Mm-hmm. Кстати, мы не сказали, что Софья Яковлевна такой первопроходец в женском движении. Мы все время забываем, что женщина в том мире, ее положение было ужасно. Ты могла выйти замуж или уйти в монастырь, и больше ничего. И Софья Яковлевна была из тех людей, которые доказывали, что есть еще другие пути. Есть образование, есть творчество, есть самостоятельная жизнь. Есть семья и дети, прекрасно. А если нет, это не конец света. И есть другая реализация. И в этом смысле она, конечно, великий гуманист и великая феминистка, да.
Но что касается стихов... смелый человек, конечно.
Ну, достаточно, смелый. Да, потому что совершенно не случайно тянется такой шлейф всяких глупостей, недопонимания, пошлости на грани похабства. Это все совершенно ужасно, это несправедливо, но этот шлейф есть, и как его отрезать, я не знаю.
А зачем его отрезать?
Ну, пусть тянется. Ну, что касается стихов, я приготовила такое прощальное стихотворение. Mm-hmm. Я уже сказала, что она написала очень хорошо о Есенине и очень его любила. И здесь встречается просто его фраза, тоже из последнего его стихотворения: «До свидания, друг мой, до свидания. Не печалься, не хмурь бровей. В этой жизни умирать несложно, но и жить, конечно, не новей». У нее в стихах вообще часто встречается такое звучание то Мандельштама, то Пастернаковское. Это не то, что заимствования и такие влияния, но они, конечно, были. Это все был очень узкий круг.
И это вот был дружеский круг, они общались.
Бесспорно, конечно, общались, они общались. Ведь не нужно забывать, что это было время бесконечных литературных объединений, салонов, поэтических кафе. И Софья Яковлевна была на московском Парнасе. Вот в Петербурге она была очень заметная фигура за счет семьи мужа. И в Москве уже совершенно самостоятельно была такая знаменитая критикесса, поэтесса.
Вообще человек, вокруг которого как-то объединялись. Она была фигурой.
Да, действительно, как сказала Ася, могла поддержать и помочь каждому. Это правда. И ей тоже очень помогали. Если бы в этой среде не было взаимопомощи, они бы просто вообще не выжили. Ну вот последнее стихотворение. И здесь ее философия жизненная. Во всяком случае, в первой строке точно. «Будем счастливы во что бы то ни стало. Да, мой друг, мне счастье стало в жизнь. Вот уже смертельная усталость, и глаза, и душу мне смежит. Вот уж не бунтуя, не противясь, слышу я, как сердце бьет отбой. Я слабею, и слабеет привязь, крепко нас вязавшая с тобой. Вот уж ветер вольно веет, выше, выше, все в цвету, и тихо все вокруг. До свидания, друг мой, ты не слышишь? Я с тобой прощаюсь, дальний друг». А вообще такая печаль, ну, лирика, так полагалось в то время. Это же Серебряный век, а не Золотой. Это же Луна, это сумерки. Так что она, конечно, вся оттуда. И я вот уже в одном разговоре сравнила ее мелодию стихотворную со звуком такой армянской дудуки. Знаете, такой тягучий, немножко глуховатый, и в то же время очень проникающий в душу.
Пронзительный очень.
Ну, вот такая у нее была поэзия.
Но все-таки не рассказать о дружбе с Цветаевой было бы тоже странно. Это же был такой союз.
Я расскажу то, что я знаю. И я знаю не из двух книжечек, которые написаны Поляковой и Добрыгин. Обе эти дамы были вот на волне интереса к фрейдизму. Обе не были психологами и философами даже, а просто литературоведами. И они применили к этой дружбе, к этим отношениям такой вульгарный, упрощенный фрейдизм. И это, конечно, неправда, потому что после Фрейда был Юнг, после Юнга еще была целая череда психологов, которые многое отрицают. Конечно, основной инстинкт и наша внутренняя телесная жизнь диктует много, но не все. И в отношениях с Цветаевой из Парнок уж совсем не все. И совсем ничто. Значит, действительно, они познакомились. Это была такая общая, как сказал Алексей Толстой, обормотник Макса Волошина, Коктебель-Судак, вот этот вот степной берег. Все поэты, все актеры, все художники. Очень талантливая среда. И там в какой-то момент оказывается Марина со своей сестрой Асей, со своим ребенком. И Ася со своим ребенком. И Парнок со своей младшей сестрой. И они приезжают вот таким большим-большим табором, останавливаются у Волошина. И Зной, Коктебель, Кемерия. Было бы полное счастье, если бы не муж на фронте, Сереж, у Марины. И она совершенно сходит с ума, и каждый день переписка, и все ей сочувствуют, и так далее. Но эта дружба, это такая поддержка, она остается действительно на московский период, действительно, года полтора это все длилось. И главное, что Соня вела Марину, ну, я так употребляю, да, запросто. Они тогда были так молоды, в эту петербургскую творческую среду. Ее родственники издавали журнал «Северные записки», где Соня заведовала отделом критики. И они поехали в Петербург. И Марина познакомилась и с Вячеславом Ивановым, и с Кузьминым, которого очень ценила, очень. Там они общались с Есениным, с Мандельштамом. В общем, вся эта вот эта среда Ивановской башни. И эта дружба длилась довольно-таки долго. А потом просто они разошлись тогда, когда Марина уехала. Марина уехала в 21-м году, а Сонечка только-только вернулась в Москву. Ибо отношения, судя по всему, так бы остались дружескими, и они поддерживали друг друга творчески. У Марины было какое-то настороженное отношение к Парнок. У них ведь и отношения-то были такие, знаете, вот, ну, съездили они в паломническую поездку в Святые Горы, и остались чудесные стихи у Марины о этой поездке. Потом очень хотела Марина пережить тяжелые годы не в Москве, этого военного коммунизма, красного террора, а в Крыму под крылом Макса Волошина, который держал всю эту команду, наделил их всей философией, что творчество стоит над политика и так далее. Но не случилось, она осталась в Москве. Она уехала в эмиграцию, а Соня вернулась в Москву. Мы знаем, что когда Соня...
А цикл стихов, который познакомил... ей посвящен ведь, нет?
Цикл стихов?
Подруга.
Но цикл это сделан искусственно уже как бы публикаторами. И там нашли, что слово было ошибка. Ошибка на французском – это не ошибка, а как бы приключение. Понимаете, стихи – это стихи, поэзия – это поэзия. У нас, к сожалению, у нас у всех очень сильна инерция этого постулата марксизма-ленинизма, что искусство – отражение действительности. А искусство – это фантазия, это
скорее
мечта.
Скорее покрывало, чем
это
зеркало,
бред.
Да?
Это скорее то, чего... Уж русское – это искусство, скорее всего, то, чего нет как раз в жизни, не было. Ну, как бы там ни было,
дело не в этом, стихи прекрасны.
Мы можем по стихам, что сделала, кстати, Полякова, проследить отношения этих лирических героев, двух этих поэтесс. Это очень интересный, изысканный театр, абсолютно куртуазный театр XVIII века. Все понимают, что такое рококо, все понимают, что такое куртуазный театр, все понимают, что такое поцелуй украдкой, все понимают, что такое слово «любовь» там. Это не то, от чего дети рождаются. Понимаете, это не тот самый первородный инстинкт заглавный. Это совсем другое.
Кто знает, от чего
это
рождаются дети? Такое может быть,
украшение.
Именно от этого они рождаются.
Ну, я думаю, что дети рождаются определенным образом.
Ангелы? Я-то думаю, что ангелы приносят.
Нет, ангелы ангелами. Они приносят ангелов, да.
Но вернемся к этой судьбе. В конце концов, это их личная жизнь, и не наше дело эти жизни распутывать.
Нет, их жизнь была совершенно достойна и прекрасна. Марина в своих дневниковых записях, которые мы можем рассматривать как автобиографический роман, очень смело вводит вот эту всю историю о поездке в Крым, Сонины рубашки, привезенные из Лондона. Понимаете, это все это очень важно. Соня помогает, Аля вспоминает, сижу на горшке, Соня меня там утешает, и все такое. И потом она еще пишет о Софье Яковлевне вот «Узел», она пишет Пастернаку, это письмо не сохранилось. Пастернак ей отвечает, что да, я знаю сложность характера этой женщины, да, мол, как бы с ней соглашается. И еще был такой вот знак, такой немножко мистический. Марина записывала свои стихи, свои сны, из которых часто рождались стихи, и она пишет: «Снилась Соня, никогда о ней не думаю, но она мне снилась». Но был еще один момент, знаете, повесть о Сонечке Галидей? Которая была написана, когда Марина узнала, что умерла Сонечка Галидей. А Софья Яковлевна и Сонечка Галидей, одна умерла в 1933-м, вторая в 1934-м. И вот эта повесть, это для всех нас, это не документальная повесть. Сонечка Галидей была совсем другим человеком, и об этом тоже написано уже хорошие книжки хорошими театроведами Гали Бродской. Она написала эту Сонечку как образец, ну не как образец, а как пример женской дружбы, женской любви, любовной дружбы, чудесных отношений. А в Марины в дневнике есть такая запись, что что-то Сафо, кто знает, когда там что было. Подругу надо иметь, подругу надо любить. И каждый иметь по любовнику, и все будет прекрасно.
Ну да.
Ну, эту тему, понимаете, эта тема бесконечна, потому что если очень хочется на ней сосредотачиваться, можно вспомнить письмо к Амазонке, где она как раз анализировала эти любовные женские отношения, всякие, самые разные, и писала, что ах, как это прекрасно, казалось бы, как это трагично и ужасно, потому что не может быть детей. И что касается Марины, это наша такая Поповна, которая хотела иметь 5 человек детей. 5. Получилось только 3.
Получилось 3, но согласитесь, тоже ведь такая опасная тема, но судьба этого ребенка, девочки, которая...
Ну, ничего опасного в этой теме не вижу. Я вижу трагедию и вижу нечестность и подлог. Во время гражданской войны умерло 3 миллиона детей. 3 миллиона.
Ужасно.
Все окружение знало, что значит для Марины, а Лидия Тамбурер, это была ее вторая мать. Ее муж, и тоже друг Марины, стал главным врачом в Кунцевском госпитале. И совершенно по большой-большой дружбе туда устроили в этот приют, где была американская помощь, чудесное белье, еда и все на свете. Но там вспыхнул тиф. Первым заболела Аля. Алена спасла, а вторую не смогла. Все, вся история. Нельзя было сказать, что 3 миллиона детей умерло, что сами себе устроили такой мор. Значит, давайте у нас будет Марина плохая мать. Она была прекрасная мать. И вообще вся ее любовь материнская, кого бы она ни любила всегда. И это тоже, понимаете, знак вот этой среды. С одной стороны, они все были невероятно индивидуалисты, и как все творческие люди, эгоцентрики такие. А с другой стороны, все были способны на жертву, абсолютно все. И все помогали друг другу. И Марина помогала, в общем, рискуя репутацией. Понимаете, она пошла в Кремль в 20-м году и стала писать просьбу, правда, по договоренности с Луначарским, чтобы тем, кто в Крыму, помогли. И вокруг нее бегал муж Софья Яковлевна, это замечательный человек, Владимир Вольтенштейн, тоже друг Марины, который говорит: «Впишите, Сонечка, впишите, Сонечка». «Да впишу я Сонечку, не впишу я Сонечку». В общем, она всех, конечно, вписала и всем тоже старалась помочь, рискуя своей репутацией, как-то там вот этих белых, которые там защищать. А там был страшный голод, да.
В Крыму, да. Это страшно. Конечно, вот эти подробности, согласитесь, Елена, они очень важные, потому что мы уточняем эпоху, и нас почему-то волнуют именно эти вопросы. Вот сегодня, в 21 веке, относительно
благополучия. А потому что в какое-то время стала господствовать низовая культура. Низовая культура — это упрощенный взгляд на все. Это все мы рассматриваем с обыденной бытовой точки зрения. Все. И она до сих пор, к сожалению, господствует иногда даже в наших интеллектуалах.
Я говорю сейчас немножко о другом, о деталях жизни людей. И эти детали, казалось бы, мелкие, вы рассказали о поддержке, да, об этом письме. И совершенно по-другому смотришь на человека, совершенно по-другому он начинает раскрываться. Но мы поговорим еще. Оставайтесь с нами. Я напомню, в гостях у нас Елена Ильина, историк театра, и Наталья Ёхина, заместитель директора санатория «Узкая», кандидат исторических наук, Софья Парнок, герой программы. Мы размышляем о ее судьбе, размышляем о времени, в котором она жила, о судьбах таких странных и удивительных, и тяжелых.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Наталья Ёхина, заместитель директора санатория «Узкая», кандидат исторических наук, и Елена Ильина, историк театра, София Парнок, наш герой программы, человек, о котором поэт, человек, ярчайшая личность Серебряного века, о которой мы говорим. Серебряный век, трагедии, традиции, тайны Серебряного века, они до сих пор нас волнуют, и чем дальше мы продвигаемся к векам, тем они нам становится как-то интереснее, а может быть даже интереснее, потому что ближе становится. В этом есть тоже какая-то причуда судьбы, может быть.
Но если опять вернуться в то время, в котором жили эти замечательные поэты, вот «Узел», 20-е годы, она очень много работает как редактор, и она очень много работает как переводчик. И для того, чтобы этот кооператив жил и давал возможность существовать поэтам, да, она должна была переводить то, что идеологически абсолютно вписывается в реальность. И она пишет: «Какой ужас я перевожу!» Софья Яковлевна жалуется подруге: «Это бесконечные еврейские погромы, революции, пытки, голод». Это она переводила Барбюса, Анри Барбюса. Ренара она переводила. То есть что-то перевести для души было очень сложно. Но она переводила Ролана. А с Роланом у них была такая связь. Компания Макса Волошина, весь этот обормотник крымский. И там есть такая замечательная Майя Кудашева, которая потом выходит замуж за Ромена Ролана, становится Марь Павловной, Ролан. И она оказывается в какой-то момент в Москве. Они очень дружны с Сонечкой. И Это Марья Павловна, это бывшая Майя Кудашева, нужно было хранить свой архив у Парнок. Архив Ромена Ролана хранился в маленькой комнатке у Парнок. И туда специально приходила эта Марья Павловна, чтобы что-то почитать, что-то, она же, так сказать, работала над этим архивом. А вот, это тот самый Ролан, который был лауреатом Ленинской премии, который составлял списки выдвижение.
Ну, подкармливало на наше государство-то их.
Ну, да, все это тайком. Был какой-то риск, вот этот, так сказать, тайной жизни? Ну, конечно, был. А потому что не случайно у нее в этой опере «Алмаст» одна из главных героинь ГНЭ, которая доносит князю всю ситуацию эту военную, понимаете? Почему еще такой был успех? Потому что было всем понятно. Враги, доносы, но при этом любовь. Вот такое было время очень сложное, когда раповские молодые люди, даже очень талантливые, там типа Афиногенова, талантливый писатель, объявляет абсолютно открытую там войну Булгакову. И это, конечно, все очень тяжело и ужасно. Да и рядом с Сонечкой шла эта война, просто рядом с ней ее, ну, бывший муж, ну, так сказать, вечный друг Владимир Валькенштейн, он работал в литературной части у Станиславского. И он написал очень хорошую монографию, и он как раз вот старался вбить клин между двумя этими старыми друзьями, Немировичем и Станиславским, присоединить Станиславского к Мирхольду, Мирхольда к Станиславскому. И Сонечка, конечно, была в курсе всех этих историй. И вся эта, так сказать, бурная театральная жизнь, может быть, даже какое-то было благо, потому что давало ощущение жизни, что жизнь идет, есть творческий процесс, есть история, есть отстаивание там своих интересов, своей философии. Она в этом издательстве «Узел» все-таки сумела напечатать еще пару своих сборников. Все это было, конечно, небольшим тиражом, но все-таки она держалась как поэт, как литератор. И музыка, всегда была музыка. Ее один из последних адресов — это Никитский бульвар, рядом с консерваторией. Так что музыка присутствовала всегда.
Вышла книжка не так давно, может быть, даже несколько лет назад, «Узел», который так и называется. Очень
интересный. Да, это наш был тогда наш коллега, тогда она была даже сотрудником нашего музея. Первая книжка, потом вышла еще одна, «Узел». Она вышла, потому что она нашла документы у Луговского. Они там в родственниках оказались. И
очень интересная.
Да, но, к сожалению, Наташа сейчас вот сделала Громова очень хорошую выставку, она, правда, закрылась, а этой борьбе старого и нового искусства и литераторов 20-30-х годов, а когда она писала эту книгу, она еще не очень была в курсе всей ярости этой борьбы, понимаете, то есть всего накала, а эта борьба действительно была.
И страшная, судя по книге, все эти, там же в основном документы,
да.
И когда сравниваешь, понимаешь, какое страшное влияние общества, социума, и как этих ребят пытались подавить, но влияние все-таки органов тоже было сильное, и сотрудничество
всегда
с органами было сильное.
Русская история так складывалась всегда, понимаете, это не один век, что все сверху, и все от охранителей.
И идея тогда из Софии Парнок, что тоже ее связи с органами и ее некие услуги, которые она осуществляла, так ли это? Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что нет, с одной стороны. С другой стороны, каждый редактор в Советском Союзе, как вам известно,
конечно,
был бойцом идеологического фронта. Что у нас вся литература была партийная.
Понятно, но на ее...
И что, просто на примере Московского художественного театра, да, там был вот центр театра, они до революции боялись влияния купцов, да, и всего этого, а после революции, значит, вот центр театра. Знаете, у нас же вся культура, все искусство всегда были бюджетными, всегда были на содержание, всегда были не свободными, всегда были подотчетными. И вот эти отчеты этого издательства «Узел», они, конечно, Софью Яковлевну тяготили значительно, как я понимаю. И от этого надрыв, от этого больное сердце, и от этого, в общем, такая смерть в 49 лет, разрыв сердца. Потом, правда, придумали, что грибами отравилась, но это у нас так, как водится. Вот, возможно, ребята как раз из какой-нибудь конторы это и придумали.
Придумали. Но это была своя смерть, вам кажется? Или все-таки помогли?
Ну, нет. Ну,
нет?
Я не знаю.
Нет?
Да. Ну, как? Наверное, каждой смерти кто-то помогает.
Ну, да. Не, ну, интересно, почему эти судьбы и такой интерес...
Дело в том, что у нее есть как раз вот стихи, как она задыхается, как нет воздуха. И понимай, как хочешь. Это видно и буквально, и символически.
Потому что слишком много компромиссов, которые...
Нет воздуха.
Приходилось, да. На которые
и
приходилось...
Как бы не жестоко это ни звучало, но приходится сказать, что вот вовремя ушла из жизни. Потому что Анастасию Ивановну Цветаеву все-таки вот, да. Вот, знаете, пока Горький был жив, как-то он мог кого-то отстоять. Его не стало, и все. Асю укатали, Анастасию Ивановну, понимаете... 20 с лишним лет она была лишена жизни
да, Ариадну,
в крупных городах, и многих.
Ну, согласитесь, ну, тут тоже это отдельная история, когда начинаешь разбираться и желание вернуться, и желание участвовать. Того же Сергея Фрона, да, в организации тоже как-то все это странно.
Вот там очень
и мучительно.
Простой ответ. Вот вы сказали фамилию Фрон. Да. Он вернулся в каком году? Накануне просто вот началась уже мировая война. Да. Когда в Париж вошли немцы, кого они собрали? Вот как раз с этими фамилиями Фрон. Вот опять Чехов у нас появляется. У Чехова была только одна единственная помолвка до его свадьбы. При том, что вы все обожали. С Дуней Эфрос. Это Дуня
как интересно,
Эфрос
да?
сгорела в Париже. Ее взяли, 80-летнюю старуху, и отправили в печку. Вот такие, понимаете, возникают в русской истории... Связи
довольно...
Поэтому, конечно, они все вернулись. Они вернулись, потому что они все были антифашисты прежде всего. А потом же все остальное. У них у всех стоял этот выбор. Кто-то делал выбор ужасный, как Мережковский. По, мне кажется, уже старческому какому-то недопониманию. Из окружения...
Ну, не любил большевиков. Почему Мережковский? Не любил.
Кто их любил? Их мало кто любил из русской
была
интеллигенции.
Была его позиция, Мережковский.
Из творческой интеллигенции мало кто любил большевиков. У них, с одной стороны, у всех было чувство вины. И у Сони тоже это было. Чувство вины за такое обеспеченное, благостное, сказать, да, такое свободное детство. То есть у всех, их просто всех-то было, понимаете,
всего ничего,
примерно 2-3%. Ну, если еще присовокупить образованных людей из других сословий, может быть, 6%. Грамотных-то было 21%. Так уж если пропеть осану советской власти, то это безграмотность.
Ну
и
да,
медицина.
Нет, это все очень какие-то важные. Ну, тут узел, это же не случайно она так назвала, было так названо это издательство, узел, все скрутилось.
Вы знаете, у меня есть замечательное четверостишее, которое, по-моему, сопутствовало тоже ей всю жизнь. Она действительно рано посидела, как все дамы, пережившие революцию. Ну. Седая голова и облик юный, и профиль Данте, искристый взгляд, а в сердце грусть. Перебирает струны. Ах, и люблю я нынче не впопад. Я опоздала, занавес опущен. Пустей из зала, не антракт, конец. Ну, понимаете, у нее такая тематика, да. Вот каждый, понимаете, советский критик мог обвинить и обвинял в декадансе, в упадке, в предчувствии грядущего хама. Все так и произошло.
А это была просто судьба и тоска, конечно.
Поколение.
Спасибо, Елена Ильина, историк театра, и Наталья Юхина, заместитель директора санатория «Узкая», кандидат исторических наук, наши гости, Ирина Кленская. У микрофона была София Парнок, герой программы. Мы попытались поразмышлять об этой судьбе, о странностях, о причудах, о трагедии поколения. Спасибо, что слушали нас. Всем удачи, всем удачных дней.
Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий, я выпытать, куда вам путь и где пристанище. Я вижу мачта корабля, и вы на палубе, вы в дыме поезда поля, вечерней жалобе, вечерние поля в росе, над ними вороны, благословляю вас, благословляю вас, благословляю вас на все четыре стороны. Благословляю вас, благословляю вас, благословляю вас на все четыре стороны.